Ну, дружок, хочешь послушать сказку о Щелкунчике и мышином короле? Откровенно говоря, я и сам хорошенько не знаю, сказка это или правдивая история. Мне рассказал ее мой дедушка, а дедушка узнал ее от своей бабушки, которая уверяла, что была лично знакома с двоюродной теткой самого Щелкунчика. Так что, видишь ли, дружок, пожалуй, все, о чем ты сейчас услышишь, произошло в действительности, только очень-очень давно. А теперь садись и внимательно слушай. Все это началось в чудесный новогодний вечер, когда во всех домах маленького немецкого городка шли веселые праздничные приготовления. Совсем стемнело, и опустели улицы. Только снег, пушистый и мягкий, продолжал падать на землю, устилая ее густой пеленой. Видно, и снежинкам в этот вечер захотелось повеселиться. Они то начинали кружиться и танцевать, то вдруг бросались вслед запоздалому прохожему, словно желая войти вместе с ним в уютный комнат. Угла показался маленький человечек с большим ящиком под мышкой. Торопливой походкой, чуть прихрамывая, направляется он к дому советника медицины Штальбаума. Ну, конечно же, это он, господин Дроссельмейер, крестный маленьких Марии и Франца, детей советника. Снежинки кинулись за ним, догнали, окружили белым облаком и, приплясывая и кружась, проводили до самой двери. А когда за господином Дроссельмейером захлопнулась дверь, снежинки прильнули к окнам, стараясь услышать, что же делается в доме. Но окна закрыты и плотно задернуты толстые шторы, и снежинки не слышат песенки, которую мурлыкает Дроссельмейер в гостиной дома, и которую мы с тобой, дружок, можем подслушать, потому что мы ведь тоже вошли в этот дом вместе с господином Дроссельмейером.
Ходит Опять маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука. Трик и трак, всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. Раз и два, и раз и два бьют часы, там срок им выпал, ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука, тик и так, и трик и трак.
А пока господин Дроссельмейер, напевая свою песенку, что-то мастерит в гостиной, мы с тобой, дружок, заглянем в детскую, где, прижавшись друг к другу, сидят Мари и Франц. Весь день им не разрешалось входить в гостиную, ведь там готовили елку. И сейчас им немножко страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагается под Новый год.
Франц, ты слышишь? В гостиной что-то делают.
Слышу. С самого утра там все чем-то шуршат, постукивают.
А только что мне послышалось, кто-то напевает.
А неужели ты не узнал? Это же крестный. Наверное, опять сломались большие часы, он пришел чинить.
Интересно, какие подарки он нам на этот раз смастерил? Никто не умеет делать таких игрушек, как наш крестный.
Я думаю, это будет крепость с солдатами. Они будут палить из пушек и скакать на горячих конях.
Нет, нет! Крестный рассказывал мне о волшебном саде. Там большое озеро, а по нему плавают лебеди и поют песни.
Скорее бы уж открыли двери. Так скучно ждать.
Как тихо. Мне чудится, откуда-то долетает музыка. Слышишь, Франц?
Совсем стемнело. Мари и Франц сидели, прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Светлый луч скользнул по стене. Прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Распахнулись двери, и елка засияла таким блеском, что дети замерли. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками. На всех ветках росли обсахаренные орехи, конфеты и всякие сладости. Сотни маленьких свечек, как звездочки, сверкали на темных ветках, озаряя все вокруг. И чего там только не было. Не знаю, кому под силу это описать. Thank you.
Ух, конь лютый зверь. Ну ничего, я его вышкалю. Надо немедленно произвести смотр моим гусарам. Взвод! Стройся!
Выступили гусары Франца, стоящие у самой елки, Мари вдруг заметила под ветками замечательного человечка. Человечек вел себя скромно и тихо, словно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Он был некрасив, этот человечек. Длинные туловища на коротеньких тонких ножках, огромная голова. Зато одет он был щеголевато. Блестящий гусарский мундир и лакированные сапожки. Внимательно вглядываясь в человечка, который полюбился ей с первого взгляда, Мари заметила, каким добродушием светится его лицо и как приветливо и доброжелательно смотрят зеленоватые глаза.
Крестный.
Ну что тебе, Мари?
Кого этот человечек, что стоит здесь под елкой?
А, этот? Он, милая Мари, будет усердно трудиться для всех. Его дело — разгрызать твердые орехи.
Так это щелкунчик!
Ну да. Как видишь, он очень уродлив, но тут уж ничего не поделаешь. Но если он пришел с тебе по вкусу, ты уж сама и заботься о нем, и береги его.
Я буду выбирать для него самые маленькие орехи, чтобы ему не было трудно, и чтобы ему не приходилось слишком широко раскрывать рот.
Дай-ка мне его, Мари, пусть он и для меня потрудится. Я вот сейчас дам ему самый твердый орех. Как-то он справится, посмотрим. Ну, Ну же, разгрызай, ну! Ой, что такое?
Что ты наделал? Ты сломал ему зубы! Целых 3 зуба! Бедный милый щелкунчик! Отдай, отдай его мне! Ты злой, Франц!
Ну что за дурак? Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не знает. Ну дай-ка!
Нет, нет! Не отдам я тебе моего милого щелкунчика!
Ну, нечего плакать, глупости! Я живо поправлю дело. Давай его сюда. Сейчас мы его вылечим. Сознайся, однако, Мари, он ведь очень нескладен и непригож собой, а?
Мне он нравится и такой. Что бы с ним ни случилось, я всегда во всем приду к нему на помощь, если будет нужно.
Скажу тебе по секрету, твоя помощь может быть и в самом деле понадобится щелкунчику. Но тс! Об этом никто не должен догадываться, кроме нас с тобой. Все впереди, все впереди. Ну, займемся починкой. А если тебе интересно, я могу рассказать, почему щелкунчик стал таким уродливым.
Расскажи, расскажи, крестный.
В давние-давние времена жили-были король и королева. И была у них дочка, принцесса Перлипат. Красивее ребенка не было еще на свете. Все королевство гордилось своей принцессой. Но однажды произошла неприятная история. Король поссорился, из-за чего уже не помню, с королевой Мышляндией Мышильдой, которая издавна жила со своими подданными под полом королевской кухни. Рассердившись, король позвал к себе придворного мастера часовых дел Дроссельмейера.
Дроссельмейера?
Ну да, его звали так же, как и меня. Ну что ж тут удивительного? И велел король этому мастеру изготовить мышеловки, чтобы навеки вечные уничтожить всех подданных королевы Мышильды, а заодно ее самое. Дроссельмейер изготовил такие великолепные мышеловки, что тут же в них попались все родичи, сыновья и подданные Мышильды, все, кроме самой Мышильды. Ха! Она была хитра и умна, очень умна. Она скрылась, поклявшись отомстить королю. И действительно, через короткое время хитростью пробралась она к принцессе Перлипат, поколдовала над ней, и принцесса превратилась в страшилище с огромной головой и скрюченным тельцем. Дроссельмейер, которого снова призвали, поглядел на звезды, полистал свои ученые книги и нашел средство спасти принцессу. Ей нужно было съесть ядрышко ореха крокотук, а орех этот должен был разгрызть и поднести принцессе племянник Дроссельмейера, пригожий славный юноша, который целыми днями щелкал для всех соседских барышень орехи, за что они прозвали его красавчик-щелкунчик.
Щелкунчик!
Не перебивай! За спасение принцессы король обещал юноше ее руку. Юноша пришел во дворец, быстро разгрыз орех, поднес принцессе и отступил, поклонившись. Принцесса проглотила ядрышко и стала прекраснее прежнего. Но молодой Дроссельмейер, отступая, не заметил, как из-под пола с отвратительным писком вылезла королева Мышильда. Юноша наступил на нее и в тот же миг стал так же безобразен, как только что была безобразна принцесса. Мышильда, раздавленная и умирающая, злобно пищала. О, щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец. Мой сынок, король мышиный, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать. Принцесса, увидев, как изменился молодой Дроссельмейер, велела прогнать его прочь вместе с его дядей, часовых дел мастером. Вот вся история.
Бедный щелкунчик. Крёстный, а ты, то есть старый мастер Дроссельмейер, не нашел в своих ученых книгах, как помочь ему?
Да говорят, он прочел в книгах, что уродство щелкунчика исчезнет только в том случае, если, во-первых, он победит теперешнего мышиного короля, семиголового сына мышиль. Ну и, во-вторых, если, несмотря на уродство щелкунчика, его полюбит добрая девушка.
Если щелкунчик и в самом деле храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе былую красоту.
Ага, зубы уже исправлены, просто великолепно. А почему у него нет сабли, крестный? Почему ты ему не дал саблю?
Но ты неугомонный. Сабля щелкунчика меня не касается. Пусть сам себе раздобывает, где хочет. Ну, бери своего щелкунчика, Мари. Он совсем здоров. И бегите-ка, дети, к гостям. Гости скучают. Ну, живо, живо.
Крестный, я теперь знаю, что щелкунчик твой племянник, молодой Дроссельмейер. Отчего же ты не поможешь ему?
Может быть, ты и права, Мари. Может быть. Но знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти его. Много придется тебе вытерпеть. Ведь мышиный король стережет щелкунчика на всех путях и дорогах. Будь же стойкой и преданной, Мари.
Приближалась полночь. Ушел господин Дроссельмейер, и в комнатах потушили свечи. И только одна Мари сидела у елки, покачивая на руках щелкунчика. Было тихо-тихо. Слышалось только, как легко, мелодично позванивают стеклянные колокольчики на елке. И Мари чудилась, что кто-то возле нее напевает колыбельную песенку. Может быть, это пели стеклянные колокольчики на елке, а может быть, снежинки за окном. Ведь они так и не переставали кружиться весь вечер, только словно немного приустав, уже не резвились в веселом танце, а порхали медленно и плавно, белоснежные, пушистые, мягкие. Снежинки танцевали свой снежный танец. Да-да, дружок, танцевали. Ведь сейчас ночью их никто не видел, никто не мог помешать им. Пели, Мари была уверена в этом. Она все слушала и слушала их пение, тихонько покачивая на руках щелкунчика. Так заслушалась, что не заметила, как щелкунчик соскользнул с ее колен и очутился возле шкафа с игрушками. Мари наклонилась, чтобы поднять его, как вдруг во всех углах комнаты, за печью, за стульями, за шкафами, началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршание. Мари явственно расслышала
тик-и-так, тик-и-так, не хрипите громко так, слышит все король мышиный. Ну, пробей, пробей звонок, королю подходит срок.
Тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк, и за стеной пошла беготня и топот, будто тысячи крошечных лапок. И тысячи крошечных огоньков глянули сквозь щели в полу. И Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши, несметные полчища мышей. Прижавшись к стене, стояла она, боясь шелохнуться, когда к самым ногам ее посыпались песок и осколки кирпича. И из-под пола с противным шипением и писком вылезли 7 мышиных голов в 7 ярко сверкающих коронах.
Ваш покорный и преданный слуга.
Щелкунчик. То есть, простите, господин Дроссельмейер.
Мари, милый Мари, раздобудьте мне саблю. Саблю. Это единственное, что мне сейчас нужно. Саблю, скорее саблю. Умоляю вас.
Вот, вот сабля. Серебряная сабля. Я возьму ее у этого гусарского полковника. Берите.
О, благодарю вас, Мари, благодарю. Вы спасли меня. Ничего теперь не бойтесь.
Эй, вы, мои верные друзья, солдаты, гусары, барабанщики, паяцы и музыканты, настал час сражения.
Постоим друг за друга в тяжком бою. Уничтожим мышиное войско. Барабанщик, бей в общее наступление. Трубите, трубачи! Вперед! За мной! Вперед!
Мари, забыв весь страх и думая только о спасении Щелкунчика, сняла с ноги башмачок и изо всей силы швырнула его в самую гущу мышей, прямо в их короля. Что было дальше, она не видела. Она почти потеряла сознание от пережитого волнения. Мари пришла в себя от наступившей вдруг тишины. Но ей страшно было открыть глаза. Что-то она увидит. И вдруг...
Дорогая, милая Мария, откройте глаза. Добрые, радостные вести.
Господин Дроссельмейр, вы живы. Живы.
Мария, моя храбрая и прекрасная подруга. Мышиный король повержен. Вы вдохнули в меня рыцарскую отвагу. Вы придали мощь моей руке. Вы помогли мне победить моего врага. Вы спасли мне жизнь, Мари. Доставьте же мне счастье, Мари. Пойдемте со мной в мою королевскую столицу, в мой кукольный город. Я покажу вам свои владения. Не откажите мне.
Я пойду с вами, господин Дроссельмейр, но только недалеко и ненадолго. Мне нужно быстрее вернуться домой.
Я поведу вас самой короткой дорогой. Дайте мне вашу руку. И на минуту закройте глаза. Это мое королевство. В нем очень много сладостей. Чистого сахара. Хотите посмотреть, как они танцуют?
О, да, конечно.
Thank you.
Это мои шоколадные арабчата. Они помогут нам переправиться через Розовое озеро на ту сторону, в мою столицу. Мои арабчата очень веселый народ, Мари. Им непременно нужно танцевать по дороге. Такой уж у них нрав. Пришли, Мари. Это Розовое озеро. Смотрите. Не правда ли оно красиво?
Ничего я не видела прекраснее.
Это действительно было прекрасно. То, что увидела Мария. Все вокруг было озарено нежным мерцающим сиянием. Это был отблеск алых вод с мелодичным звуком плескавшихся и журчавших ног Марии. Воздух был напоен ароматом роз. По озеру плавали белые лебеди и пели чудесные песни. Запряженные двумя дельфинами. Чудесно было плыть в этой раковине, омываемой розовыми волнами. Thank you. Как мне описать тебе, дружок, красоту и великолепие города, в который Щелкунчик привез Мари? Весь город раскинулся на усеянной цветами поляне. По стенам замка были рассыпаны букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, роз. Нет, это было просто необыкновенно. У Мари от восторга замирало сердце. Щелкунчик вышел на берег и сказал:
«Здравствуйте, мои верные подданные, мой народ! Вот моя спасительница, мадемуазель Мари Штальбаум. Не брось она в нужную минуту башмачок, не добудь она мне саблю, меня загрыз бы король мышей, мой давний и злейший враг. Мари — наша гостья. Пусть же самые лучшие музыканты играют для нее самую прекрасную музыку. Пусть самые лучшие танцоры исполняют для нее свои самые лучшие танцы. Садитесь сюда, Мари, на этот цветочный трон, а я сяду у ваших ног.
Вы вернетесь домой, и мы расстанемся. Но я никогда не забуду вас. Никогда. Я знаю, Мари, я уродлив. До конца дней моих осужден я оставаться таким, потому что никогда ни одна девушка не сможет полюбить меня. Но мое сердце,
умеет любить, быть верным и благодарным. Бы вас, как принцесса Перлипат, за то, что вы из-за меня потеряли свою красоту.
Мари произнесла эти слова, и сразу же глаза ей заволокла какая-то серебряная пелена, словно поднялись легкие клубы тумана. Где-то что-то шелестело, журчало и пело, звуки растворялись вдали. Вздымающиеся волны несли Мари все выше и выше, выше и выше. И вдруг Мари как будто бы упала с неимоверной высоты. И тут же открыла глаза. Она увидела, что лежит на полу, под елкой, среди разбросанных игрушек, а за окном уже яркое утро. Рядом с ней стоит крестный Дроссельмейер и, улыбаясь, покачивает головой.
Ай-яй-яй-яй, ну можно ли падать со стула, такая большая девочка? Ты верно вчера вечером заигралась и так и заснула здесь под елкой. Ну, будь умницей, вставай. Ко мне приехал мой племянник. Я хочу вас познакомить.
Племянник? Молодой господин Дроссельмейер.
Глупости, глупости, все вздор. Племянник как племянник, самый обыкновенный. Вот он. Познакомьтесь. Не правда ли очень ловкий и пригожий молодой человек, а? Обрати внимание, Мари, какая у него великолепная сабля. Из чистого серебра, а? Ну, ступайте, ступайте, поговорите вдвоем. Мне нужно заняться часами, что-то они опять хрипеть стали. А мне бы хотелось заставить их сегодня поиграть для вас. Ведь я-то знаю, что в моих старинных часах спрятана прекрасная музыка. И сейчас самое время ей выйти на волю.
О, Мари, вы помните, на этом самом месте прошлой ночью вы спасли мне жизнь. И вы сказали, что не отвергли бы меня, если бы из-за вас я стал уродом. Вы помните, мадам? И как только вы сказали это, я тотчас же перестал быть жалким щелкунчиком и снова обрел свою прежнюю наружность. Мари, прошу вас, разделите со мной трон и корону. Будем вместе царствовать в моем королевстве. Ведь оно вам так понравилось.
Милый господин Дроссельмейер, вы такой добрый, такой отважный, такой красивый. Могу ли я отказать вам?
и Мари стала невестой молодого Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной белыми лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол. Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, словом, всякие чудеса и диковинки. Так-то, дружок. Ну вот тебе и вся сказка про щелкунчика и мышиного короля. Сказка? Не знаю, право. Не знаю, дружок. Сдается мне, все это произошло на самом деле.